Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот так звук истории.
Я желаю всем доброго дня. Сегодня 2 ноября, а 30 октября, вот уже который год, скоро будет 30 лет, как официально, отмечается День памяти жертв политических репрессий. Этот день был основан подпольно, в знак протеста, и отмечает он ту голодовку, забастовку голодную, которую политические заключенные в 1974 году устроили, и инициатива принадлежит замечательному, прекрасному человеку, диссиденту, политическому заключенному Крониду Любарскому. И потом долго объявляли голодовки, объявляли забастовки, пока была советская власть вот в таком виде, в котором она существовала вот в 1974-м, когда это началось, и до конца 80-х годов. Затем уже в 89-м году было в память о жертвах политических репрессий собрались, окружили здание КГБ со свечами в руках, в молчании. Потом пошли на Пушкинскую площадь, где людей разогнал ОМОН. Ну а в 91-м году этот день стал официально днем памяти жертв политических репрессий в Советском Союзе. На Украине отмечают в последнее, в третье воскресенье, вернее, мне кажется, так, мая. В Казахстане, который страшно тоже пострадал и от репрессий, и от того же самого Голодомора, так же, как и Украина, и южная часть России, отмечают 31 мая. Но мы с вами принимаем участие, те, кто захочет, сейчас принимаем участие в возвращении имен. И вы можете сейчас или в чате YouTube, который у нас работает без всякой задержки сообщений, мы сняли, я попросил снять аптайм, потому что вы можете так часто, как захотите, посылать свои сообщения в чате YouTube. И также в смс-ках плюс 7-985-970-45-45. В этом году я не сумел пойти к Соловецкому камню на Лубянскую площадь, и я несколько раз принимал участие в чтении имен. Там раздаются списки по 2-3 имени, иногда больше. Раздаются по алфавиту тех, которые существуют в списках расстрелянных в Москве. А каждый волен прибавлять своего члена своей семьи или своего доброго знакомого, друга семьи, который пострадал в сталинских репрессиях. И мы сейчас, вы можете присылать смски с именами тех, кого вы хотите сегодня вспомнить. Своих родных, близких, своих родственников, родственников, родственников и знакомых. Я сразу скажу, пока вы собираетесь с мыслями, я скажу, что я всегда вспоминаю, всегда прибавлял ко всем спискам самых близких своих родных, иначе, если перечислять не самых близких, то тогда получится слишком длинный список, который я буду долго занимать время перед Соловецким камнем, читая в микрофон этот очень большой список моих родственников и свойственников и добрых друзей нашей семьи, которые пострадали в сталинских репрессиях. И я сразу традиционно назову самых близких мне людей. Это моего деда Петроса Артемовича Бекзадяна, который был расстрелян в сентябре 1938 года, арестован в декабре 1937. Его старших братьев Александра Артемовича Бекзадяна, который был расстрелян в 1 августа 1938 года, и Рубена Артемовича Бекзадяна, который был расстрелян в тот же день, что и мой дед, 15 сентября. Несколько в вальяжном тоне, как связано с тяжелыми черным, я бы сказал, и юмором Юза Лешковского. Тоже по традиции я очень хочу, чтобы пока вы собираетесь с мыслью и присылаете мне смски или сообщения в чате с именами тех, кого вы хотите вспомнить, давайте мы вместе послушаем, как уже совсем немолодой Юза Лешковский исполнял свою знаменитую песню.
С самого начала был эпиграф. На просторах Родины чудесной, закаляясь в битвах и труде, мы сложили радостную песню о великом друге и вожде. Товарищ Сталин, вы большой ученый, языка знаний знаете вы толк. А я простой советский заключенный, и мне товарищ серый брянский вот, за что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. И так сижу я в Туруханском крае, где конвоиры словно псы грубы. Я это все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. То дождь, то снег, то мошкара над нами, а мы в тайге с утра и до утра. Вы здесь из искры разводили пламя. Спасибо вам, я греюсь у костра. Вы снитесь нам, когда в партийной кепке и в кителе идете на парад. А мы рубим лес по сталински ощепки, ощепки во все стороны летят. Мы наш нелегкий крест несем за даром, морозом дымным и в тоске дождей. Мы, как деревья, валимся на нары, не ведая бессонницы вождей. Вчера мы хоронили двух марксистов, тела одели ярким кумачом. Один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем. Он перед тем, как навсегда скончаться, вам завещал последние слова, велел в его нам деле разобраться, и тихо вскрикнул Сталин голова. Дымите тысячи лет, товарищ Сталин, и пусть в тайге придется сдохнуть мне. Я верю, будет чугуна из стали, на душу населения вполне. Я верю, будет чугуна из стали, на душу населения вполне.
Ну что же, это Юза Лешковский, и запись взята из программы НТВ, тогдашнего «Песни нашего двора». И тогда там выступал вживую Юза Лешковский. Интересно, здесь вы пишете, вот Базиль пишет, я вспоминаю своих постоянно, и мне для этого день не нужен. Ну, я вас понимаю, я тоже своих не забываю никогда, просто не забываю никогда, и не проходит дня, чтоб я о них не думал. И даже, простите за сумасшествие, иногда пытаюсь разговаривать, вообразить, как бы с ними разговаривал. Потому что один дед мой был расстрелян в 1938 году, а другой погиб в ополчении под Москвой в 1941. Так что у меня ни одного родного деда не было. Интересно, вы пишете, моих не репрессировали, хоть и евреи были. Почему обязательно должны евреев репрессировать? Это потрясающая вещь, которая как чума никого не выбирала. И здесь был единственный человек, который был застрахован от репрессий, это товарищ Сталин. Потому что как бы близко ни стояли к верхушке люди, все равно они не были под страхом репрессий, посадки и расстрела, они существовали всю эту эпоху. Роман Петрович Ушанов здесь пишет мне. Получил 2,5 года лагерей и реабилитирован после смерти Сталина. Марина пишет. Мой дед, доктор Алексей Шадрин, был арестован в Вологде в 1932 году и умер в тюрьме до суда. Формально он не был осужден и не был репрессирован. С такими вещами мы постоянно сталкиваемся, когда смотрим какие-то дела, какие-то случаи тех, кто был репрессирован. Например, среди родственников, моей жены есть человек, который вполне может стать, и он объявлен так, локально объявлен священным мучеником. Это священник, который страшно пострадал, и вся его семья пострадала. И это очень тяжелая история. С одной стороны, очень тяжелая. Он и арестовывался неоднократно, и в конце концов погиб после ареста. Но это история, я бы сказал, великого мужества. Потому что как была спасена семья, некоторые члены семьи, это вот достойно отдельного рассказа. Озерова 77 пишет, у меня братья маминого отца оба. Вот этого не могу понять, умирать со словами на устах о Сталине. Ну, кто как, кто как. И на самом деле мы не знаем. Вот самое ужасное, мы не можем знать, как кто умер. Сэм Стоун, брат отца после плена сослали на север, и вернулся он только в 70-х. Истина, мою бабулечку отпустили на свободу, сидела за горсть зерна в кармане, так как у них забрали все нажитое. А мама с сестрами иногда хотели есть, бабушка еще меня взлелеяла, говорить научила, и это буквально. Вот успели я, моя бабушка Вера Николаевна Контину в девичестве, она, отсидев и отбыв ссылки и всевозможные минуса, она в 50 лет она освоила совершенно новую для себя, но она всегда шила так любительски, освоила для себя новую профессию. Окончила курсы имени Крупской и стала замечательным своим, и швеей она была всегда, тут она смогла работать в ателье художественного фонда даже. Это тоже требуется определенное мужество и для того, чтобы не распуститься и просто не опустить руки. Ну, спасибо ее второму мужу, который очень ей помогал, Тигран Иванович, замечательный был человек, который, когда она во всех минусах была, он предложил ей свою руку и сердце. Когда было уже ясно, что моего деда расстреляли, и все рассказы про 10 лет без права переписки, это так, это в пользу бедных. Даже, кстати, справку нам, свидетельство о смерти, выдали сложные даты и ложным диагнозом. То есть это не то, что человек расстрелян, а то, что он умер в 1941 году от воспаления легких, это при реабилитации 1956 года. Я дальше читаю. Мой дед Ларионов Галактион Иванович расстрелян 20 ноября 1937 года в Москве, похоронен на Донском кладбище, пишет нам Ирина. Я тоже не успел в этом году, пишет нам я не вижу здесь подписи. Так вот, я не успел в этом году упомянуть и прошу. Лукьянчиков Тимофей Иванович, крестьянин села Смоленко Омской области. В 30-м выслан с семьей на Васюганье, да, на Рымского края. Назад не вернулся. Дальше читаем то, что вы присылаете. Мои родственники не репрессированы, прошли войну и не погибли. Но сейчас, к сожалению, репрессированные в приоритете. Ну, а почему вы считаете, что в приоритете? И я бы вот когда Сережа Пархоменко и вот все, кто в этом принимал участие, такую вот инициативу выдвинули как последний адрес с табличками, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь другие, может быть, другого вида, таблички, тех, кто ушел на фронт и не вернулся, например. И я бы первым, одним из первых был, как только бы узнал, и такую табличку вы на Мещанской улице в честь своего деда я бы заказал. Потому что это понятно. В этом году я была, пишет Елена, была на акции у Соловецкого камня. Я поминаю своего репрессированного деда, на которого написал донос сосед рабочий из-за понравившейся комнаты. Его выпустили в период прихода Берии, то есть после 1938-го, да? А еще я поминаю старосту хамовнического храма святого Николая Тимофея Ивановича Кучерова, Елена. Это замечательный храм с замечательным настоятелем, который был в течение 40 лет примерно настоятелем этого храма и прошел через очень многое. Вот я не знал, что старосту хамовнического храма здесь был репрессирован. Так. Кожуханцев Семен Михайлович, деревня Жулебино, раскулачен, сослан в Сибирь, там и сгинул мой прадед, крестьянин, пишет Таня. Мой дед Грымов Федор Захарович, крестьянин-единоличник, был расстрелян в лагере Беломорканала в 1939 году и похоронен в урочище Сандармух. Тут вчера рассказывали потрясающую совершенно вещь. Кладбище ссыльных нашли, пермский мемориал, расчистили. И были за это преследуемы сейчас, как за захват территории лесного хозяйства. Как захват. Понимаете? Это потрясающее, конечно, отношение. А с другой стороны, официально все говорится, что это не должно повториться, что репрессии не должны повториться. Да, вот вы, те, кто в Ютьюбе, видят разные монументы, мемориальные монументы памяти жертвам политических репрессий. Вы все это видите на экране, и это очень правильно и хорошо, но... Этого мало. Мы должны так же, как в случае с войной, хотя, казалось бы, у нас тем, кто погиб на войне, у нас очень много памятников, и в каждой деревне стоит мемориал, стоит солдат той или иной эпохи памятник, но при этом до сих пор выявляются все новые и новые захоронения, а некоторые уже не выявить, потому что они были уничтожены. Дальше Сергей Булавский пишет. Брат моей бабушки Кузьма Стефанович Беляев был в 30-м раскулачен, сослан со всей семьей на север. Семья погибла, он в 45-м был актирован по болезни, вернулся к бабушке и скоро умер, не дожив до 60 лет. Базиль пишет, что несмотря на всю советскую агитацию, я уже старшим школьником задумывался, а кто же больше виноват во всех погибших и в том, что случилось с моей семьей. Это замечательно. Руприхт пишет и считает как свое, и в этом я могу только с ним согласиться. У меня убили, сослали, посадили, репрессировали несколько миллионов моих соотечественников. Абсолютно с вами согласен, Руприхт. Вот именно так, что это все наше. что это все наше. Я по смс-ке +7 985 970 45 45 я предлагаю вам присылать, так же, как и в чате Ютуба, присылать имена своих родственников. Своих родственников, своих знакомых и любого, как пишет Руприхт, родных тех миллионов моих соотечественников, вот кого вы хотите, кого вы хотите. Вы понимаете, в чем дело? Вот это сейчас несколько такая нервозная, истерическая, возродившаяся любовь к Сталину, это такая очень жестокая и опасная игра, в которую играют сейчас очень многие люди на полном серьезе. Это игра. Это от полного нежелания знать, что было на самом деле. И такого вот легкого и вольготного... Знаете, я много раз рассказывал, это вот такое детское подростковое, вот как со всей, скажем так, героической пропагандой, которой дети подвергались вот в свое время. И когда я своему отцу сказал, вот, как жалко, что сейчас нет войны, я бы мог там, как герой-пионеры, ну, маленький был, там лет 8 мне было, может быть, герой-пионеры, вот сражаться бы пошел, вот сражаться с фашистами. Папа на меня посмотрел очень жестко и грустно и сказал, ну, понятно, ты бы хотел, чтобы я, как твой дед, ушел бы, естественно, на войну и, скорее всего, не вернулся. Я задумался и больше никогда так не говорил. Так, на Бутовском полигоне, мне пишут, был расстрелян Савелий Мордохович Рабинович. На Бутовском полигоне был. По линии матери прадед Александр Соколов и старшие братья-бабушки Иван, Василий, Никита, крестьяне, раскулачены во время коллективизации. За лошадь. Отбыли каторгу на соляных разработках разные сроки, пишет Евгений из Пензы. В 1935 году моей маме было 11 лет, когда ее отца арестовали первый раз. Через короткое время выпустили и тут же опять арестовали по доносу. Это было в местечке Шумичи, Смоленской области. Это пишет Михаил Зинович Черниловский. Нет, не пишет, вот когда Черниловский его звали, да. И пропал в Котласских лагерях. Вот, дальше, что нам пишет. Так, из Пермской области, жена врага народа, расстреляна за националистическую деятельность, Евгений пишет, из Пензы, в 1937 году. Репрессирован, расстрелян на Бутовском полигоне мой прадед Мазуль Эдуард Густавович. Помню и переживаю. Работал на заводе «Каучук», Москва. Это пишет правнук его Саркис Митаян. Так, очень, конечно, меня произвело большое впечатление. Правда, я там еще не был, но надо обязательно посмотреть. Я немножко так боюсь и переживаю поехать в коммунарку, на полигон, где были расстреляны мой дед и его братья. И там вот висящие списки. И меня, кстати говоря, не очень-то волнует, что там и те палачи, которых расстреляли совершенно по другому поводу. Я вот от этой политической чумы, политической кошмарной пандемии, которую нам устроили, не ожидаешь никакой логики. И тут на этом полигоне закопаны все равны. Мы как в пандемии, мы не ожидаем увидеть одних только хороших людей, там, нам близких или любимых, чтобы отдельно похоронить, а других похоронить и не поминать вовсе. Для меня это невозможно. Что же, мы сейчас прервемся. Продолжайте присылать +7 985 970 45 45 и чат Ютуба, и мы продолжим через несколько минут.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Мы продолжаем. У микрофона Сергей Бунтман, Илья Крылов, звукорежиссер. Мы с вами продолжаем вспоминать имена тех, кто был репрессирован, расстрелян, посажен в лагеря, из наших родственников, знакомых, из тех, кого мы хотим вспомнить. В Ютьюбе вы смотрите разные монументы, вы видите на экране разные монументы. Вот башня, например, в Ингушетии, репрессированному народу. Здесь в разных местах России и не только России все памятники, ну, часть памятников из тех, которые есть. Поразительный совершенно памятник сделали греки, Иван Джуха, добрый друг, с которым человек, которого я бесконечно уважаю, сделал на Колыме, он собрал греческий мартиролог, сделал на Колыме памятник, где перечислены все греки, которые там погибли. И вот это замечательное, вот если вы поймаете здесь в Ютьюбе фраза из Перикла, что доблестному мужу всякая земля могила. И память, вечная память тем, кто погиб там. Вы продолжаете присылать, за что вам огромное спасибо. Плюс 7-985-970-45-45 это смски и чат Ютьюба. В чате нам пишет Наталья Фея, дед моего мужа Борис Фейгин, талантливый инженер, удивительно сильная личность с богатырским здоровьем, репрессирован, сидел, умер после освобождения в 50 лет, не сумев восстановиться физически. Вот тоже я могу сказать, что человек ученый, революционер, сильный физически, геолог, вообще один из отцов вместе с Ферсманом с якутских алмазов, это Николай Михайлович Федоровский, замужем была сестра моей бабушки, была его женой какое-то время, и я, конечно, вспоминаю его как члена семьи. Николай Михайлович был арестован, он в Норильске отбывал свой срок, и тоже он вернулся, но он очень недолго прожил, и если я не ошибаюсь, сейчас просто навскидку не перепутал год, он в 56-м году умер. Дмитрий Баяндин пишет нам в чате, отец друга нашей семьи, Петр Антонович Гущо, заведующий кафедрой японского языка Института Дальнего Востока, репрессирован по доносу и расстрелян на полигоне коммунарка, светлая память. Еще пишут, здесь и воспоминания, здесь есть. Моя мама вспоминала, Дмитрий Мезенцев пишет, как в ее поселке, где она жила в детстве, один дед, чужой человек, писал доносы. Уже тогда это казалось отвратительным. Да, и доносы – это такое явление. Хотя на доносы я бы все не сводил к доносам. А вот где те были, что там Сталин, где те были? Условия для проявления худших качеств человеческих, которые могут у нас таиться, были созданы и пропагандировались. Иди, отец, когда пришли даже не к нему, вот в замечательном томе «Дом правительства», здесь Слезкин написал, и когда он приводит такой случай, когда сын сказал отцу, ты оказался гадом, за тобой пришли, а пришли не за ним. Ну, там еще придут, но вот это тоже такое детско-юношеское, вот ты оказался гадом. Так. Мы с другом ходили на Донское кладбище. Там есть захоронение невостребованных прахов. Да, Елена. С табличками Тухачевский, Янукидзе и много-много других фамилий. А еще при входе могила палача Василия Блохина. Вот так вот. Да. Мой отец убежал от колхоза в 30-м году. Дед получил 2 года в Новосиле. Орловской области. Отец Лякишев Вася прошел после этого 2 войны. Да. Отец Пичугин Сергей Сергеевич, журналист, журнал «Под знаменем марксизма», арестован в 1941 году за статью в журнале о бессмысленных жертвах в военных действиях. Вышел в 1955 по реабилитации. Краслак. Здесь иногда дублируется у нас. 4 ноября 1939 года арестовали отца, 23 ноября мне исполнилось 2 года. Реабилитирован в 1953-м. По окончании МВТУ отказали в приеме на работу к Бармину, дочь врага. У власти хорошая память, Татьяна. Ну да, также в аспирантуру не приняли мою маму в 49-м году. И академик Сказкин все изумлялся. Ну почему, почему, Лёля? Почему, почему не принимают в аспирантуру? Дочь врага народа. Дальше читаем. Вы уж извините, пожалуйста, если я начинаю экать-бекать, потому что я нахожу ваши сообщения, и не всегда их можно складно и быстро прочесть. Мой дед Соколов Иван Иванович был арестован в 1933 году в Алтайском крае. В колхозе погибли пчелы, деда обвинили во вредительстве. Он умер в лагере в 1943 году в Иркутлаге. Да, Ольга нам пишет. Ну, я бы не сказал, что дети и внуки НКВДшников все как один помнят и восхищаются своими дедами и отцами. Для некоторых из них это был шок, и некоторые посвятили восстановлению памяти репрессированных, посвятили всю свою жизнь. Я знаю таких, таких людей. Отца по доносу забрали за одну фразу: крестьянам надо платить не трудодни, а деньги. Сидел в Ивдельлаге, Георгий нам пишет. Дальше. Отчим моего отца, светлый талантливый человек, Сергей Арсеньевич Морозов, арестован по делу промпартии. О, аж когда, да. Приговорен к расстрелу, заменено на лагеря, сгинул все благи. А в Новосибирске поставили бюст Сталина. Да, Елена, одновременно это. Но, слава богу, коммунисты, людоеды, наследники людоедов, они поставили это у себя в обкоме. Ну, вот пусть своему идолу и молятся. Дальше. Так. Радик, вся Европа на доносах и процветает. Да, Радик, вы замечательно себе представляете жизнь и ситуацию во всех странах. Я вам завидую, вам надо в Академию наук и Нобелевскую премию. Так, дальше. Сегодня годовщина, Саша Дачник. 43-й год, депортация карачаевцев в Сибирь и в Среднюю Азию. Так. Угу. Сергей Булавский пишет, что жертв опричности несколько тысяч, около 10 тысяч по максимуму. Младенец он перед Сталиным, Иван Грозный. Я бы считал, во-первых, качество тех репрессий, а во-вторых, их процентное отношение к тогдашнему населению. И никакой разгул, если мы будем говорить, никакой разгул не может быть оправдан. Дорогие мои друзья, огромное вам спасибо за то, что вы присылали сегодня свои имена своих родственников, имена репрессированных. Я бы сейчас хотел, чтобы вы послушали в исполнении автора замечательный реквием Анны Андреевны Ахматовой. Слава Богу, она его записала.
Реквием. Стихи 1935-1940 года. Нет. И не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Место предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Посвящением. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепкие тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор, и сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизни сердце вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Вступление. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию раб, и ненужным приветком болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла, темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла. На губах твоих холод и конки, смертный пот на челе, не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, ходит шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют, и пусть унесут фонари ночь. Показать бы тебе насмешницы и любимицы всех друзей, от косельской веселой грешницы, что случится с жизнью твоей. Как 300-я с передачей под крестами будешь стоять и своею слезой горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается и ни звука, а сколько там неповинных жизней кончается. 17 месяцев кричу, зову тебя домой. Кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать, теперь кто зверь, кто человек, и долго ль казни ждать. И только пышные цветы, и звон кадильный, и следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели, что случилось, не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят истребиным жарким оком о своем кресте высоком и о смерти говорят. Приговор. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить, а не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. Смерти. Ты все равно придешь, зачем же не теперь? Я жду тебя, мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид, ворвись отравленным снарядом, или с гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отравить тифозным чадом, и сказочкой, придуманной тобой, и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела век шапки голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь, клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души закрыло половину, и поет огненным вином, и манит в черную долину, и поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему, уже как бы к чужому бреду. Не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивать его и как не докучать мольбою. Не сына страшные глаза, а окаменелое страдание, ни ночь, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лик взволнованные тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений. Распятие. Не рыдай меня, мати, во гробе зрящу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, почто меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел. А туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Эпилог. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх. а клинописи жесткие страницы страдания выводит на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг. Улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. Я молюсь не о себе одной, а во всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красною ослепшую стеною. Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас, и ту, что едва до окна довели, и ту, что родимой не топчет земли, и ту, что красивой тряхнув головой, сказала: сюда прихожу, как домой. Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня. Если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество, но только с условием не ставить его ни около моря, где я родилась, последняя с морем разорвана связь, не в царском саду у заветного пня, где тень безутешная ищет меня, а здесь, где стояла я 300 часов, и где для меня не открыли засов. Затем, что и в смерти блаженной боюсь, забыть громыхание черных морусь, забыть, как постылая хлюпала дверь, и выла старуха, как раненый зверь. И пусть неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег, и голубь тюремный пусть гулит вдали, и тихо идут по Неве корабли.
Анна Ахматова читала «Реквием». Спасибо большое всем, кто слушал, всем, кто прислал, и даже те, кого я не прочел, потому что уже времени не было. Все это легло прямо в душу, то, что вы присылаете. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории.